каждую литургию после праздника Святой Троицы читается Евангелие от Матфея. Спаситель отвечает на вопрошение учеников Иоанна Крестителя, почему мы много воздерживаемся, постимся, а ученики твои не постятся, видимо, немало было доносчиков, наблюдателей, осведомителей, которые доносили, кому следует, фарисеям прежде всего, что в общине Господа Иисуса Христа царствует непонятная свобода от обрядовых установлений ветхозаветных. Будто бы фарисеи, как хвалился один из них в Иерусалимском храме, блюли особый пост во вторник и четверг. А вот призванные Спасителем простецы не соблюдали этих узаконений. Как сыны чертога брачного могут быть печальными? Как могут они плакаться по-славянски, когда с ними сам жених? Отвечал Спаситель. Но вот придут дни, когда он отымется, в среду великую будет предан, в пятницу распят, и тогда ученики мои будут поститься. Обратим внимание, что в этих словах сокрыт самый смысл телесного вещественного поста. Когда Господь с нами, тогда отлагается всякое внешнее воздержание, потому что соприсутствие души человеческой воскресшего Христа не позволит ей уклониться ни в какое невоздержание. Потому мы и не постимся на Пасху, что, причащаясь Святых Христовых тайн, каждый Божий день Светлой Седмицы мы насыщаемся ни куличами, ни яйцами, ни творожной массой, но Христом Искупителем. И это насыщение, это радость о воскресшем Господе сама собою помогает нам избегать всякого излишнего увлечения яствами. А вот когда отымется жених, будут поститься, смысл поста заключается таким образом в том, что душа, отказывая себе по послушанию церкви в определенных яствах, обнаруживает алчбу и жажду, стремление и желание насытиться Христом Искупителем. Сытое брюхо, по русской пословице, к учению Христову глухо. И напротив, чуть-чуть затянув пояс, мы, вспоминая одно из блаженств, о котором сегодня читали, блаженные алчущие и жаждущие, оправдание во Христе, то есть прощение собственных грехов, алчущие благодати, пришествие которой означает прощение, очищение нашего сердца, яко ци насытиться. Выяснив, что смысл поста заключается не в том, чтобы не смотреть в сторону сыра и каких-то других вкусностей, но в том, чтобы устремлять очи ко Христу Искупителю, этому источнику живой воды. Продолжим наше размышление над евангельскими словами. Никто не представляет плата нового куска ткани к ризе ветхой. Если он это сделает, такую заплату пришьет, то оторвется эта ткань, и дыра будет еще больше, и никакого толку из починки ветхой одежды не будет. Никто не вливает нового вина в ветхие мехи, и вино прольется, и мехи погибнут. Но новое вино подобает вливать в новые мехи. Спаситель, продолжая слово о воздержании, говорит о немощи человеческой природы. Говорит о том, что всякий подвиг должен быть разумным, соразмерным с нашими возможностями и духовным разумом. Действительно, многие из нас сетуют, что они никак не могут встать в ночное время на молитву, что не питаются, как пророк Илия у потока Хара, но вот вынуждены вечерком подкрепиться в какой-то степени. Господь принимает наше покаяние, но при этом всякий должен знать, что сон или еда – это лекарство. И лишив себя лекарства, покуда ты немощен, ты можешь принести невольно не пользу, а вред своему немощному естеству. И покуда Божья благодать не воцарилась в нас настолько, что естественные потребности человеческой природы изменяются, и человек без ущерба для себя отказывается от того, к чему привык, по неразумной ревности, по подражанию примерам, которые учат нас более смирению, чем этим аскетическим подвигам, можно расстроить свое здоровье и повредить сердечную мышцу и повредить мозгу, тому аппарату, через который душа общается с внешним миром, и повредить сосудам своим. И здесь нужна великая мудрость, рассуждение. Говорит Господь, плат небеленой ткани не представляется кризе ветхой. Дыра будет еще больше. Наверное, здесь заключается еще какая-то тайна. Ветхая вида – это наш ветхий человек, истлевающий в обольстительных похотях, как говорит апостол Павел. Это загрязненность наших души и тела, это пленение помыслами, суетными желаниями, обуревание страстями нашей души и нашего тела. А вот что такое небеленый плат? Я вчера пытался об этом поразмышлять, вечером гуляя по Красному селу, и вспомнился мне плат Вероники. По преданию, Христос Спаситель, шествуя на Голгофу, упав под тяжестью креста, омочил свой лик, окровавленный и потный, платом, поданным мироносице Веронике, и там отпечатлелся образ Иисуса Христа. Вот этот образ Иисуса Христа, конечно, невидимый, не мечтательный, не представляемый, визуализированный, а невидимый и духовный – это наша задача. В чем она заключается? В том, чтобы умом отвратиться от образов этого мира, а мы все прилеплены к нему, слишком наблюдательные, слишком внимательные к тому, что происходит вне нас. Желаем знать все и вся вокруг себя, в ущерб обращенности ума и сердца в глубину своего духа, о котором сказано: «Царство Небесное внутрь вас есть». Если внутри нас находится Царство Небесное, значит, внутри нас находится и Царь Небесный, Господь Иисус Христос. И задача нравственная и духовная состоит в том, чтобы взирать на Христа Искупителя, а не на переменчивые картины этого мира. но не представляют этого плата к ветхой жизни. Многие из нас стремятся, по крайней мере, мечтают к особенной молитве, чтобы безотрывно, со вниманием, призывая имя Иисуса Христа, напечатлеть это имя в глубинах нашего духа. Вот он, плат небеленый, непрестанное, сердечное, внимательное, чуждое образов и мечтаний молитва. Но для того, чтобы этот плат обновил наше сердце, чтобы в сердце изобразился Христос, нужно прежде скинуть ветхую ризу, а это страсти человеческие, самолюбие, обидчивость, раздражительность, нечистота мысленная, сребролюбие, пристрастие, жадность, печаль, уныние, чего там только нет. Поэтому должно призывать Иисуса Христа, но не должно отчаиваться, если наша молитва страдает от рассеянности, если мы впадаем в забвение, потому что страсти еще пока заявляют о своем присутствии. Для того-то и призываем Господа, каемся, чтобы мало-помалу Он, Господь, даровал нам силу, и мы от этих страстей открестились. Вот почему пусть никто не машет рукой, не говорит, что пользы, ничего не получается. И вновь возвращаться мыслью ко Христу и вновь каяться, не смущаться, если мечтательность, чувственность. Мысли какие-то навязчивые завладевают нашей душой, побеждающий должен уметь отступать, а самое главное упав, нужно вставать. Дорогу осилит идущий, Бог почтит только тех, кто сознанием своей немощи, с великим терпением продолжает дело покаяния, а не думает, как в сказке, в мгновение ока, к вечеру уж стяжать то совершенство, о котором усердно читают в книгах. Вино новое не вливают в мехи ветхие. Мехи, мешок, в котором хранится вино, иногда легкие наши, мы сравниваем с мехами, которые дышат, пуская и выпуская себе воздух. Видимо, Господь мехами называет сердце, собственно, внутренний наш мир, нашу душу. А плод молитвы, внимательный, сокрушенный и покаянный – это дарование нам божественной благодати, нового вина, без которого человек обречен на тление, на растление. «Не буду отныне пить с вами, — говорил Господь ученикам, — покуда не испью новое вино во Царстве Небесном». Речь идет о благодати Святого Духа, которая снизошла на апостолов. И поэтому через покаянную молитву, через сосредоточение нашего внимания на имени Иисуса Христа непременно происходит обновление мехов, обновление нашего сердца. И когда оно вместо вчерашнего самолюбия, гордости, нечистоты, раздражительности, уныния мало-помалу будет умащено смирением, спокойствием, умиротворением, доброжелательством, состраданием, неосуждением, благодарением, терпением, радостью, целомудрием не от нас, а от Христа. Когда обновятся эти внутренние мехи, тогда вино новое, энергия Святого Духа, божественная благодать будет гораздо более заметной, явственной степени, явственной для нас, являть свое присутствие в нашей душе. Для этого-то и учрежден пост, чтобы мы, скучая о женихе нашего сердца, обуздывая себя в малой и разумной степени, все внимание и энергии нашей души обращали бы к молитве, к предстоянию Господа, к покаянию. И таким образом в терпении, благодарении, а главное самоукорении, смирении ожидали, покуда сам Господь ими же весь избавит, то есть в Ему ведомое время, в Ему ведомая степень, а степень это зависит от нашей веры, решимости, смирения, покаяния, обновит наши души. Но, причащаясь святых Христовых тайн, а еще и недостойные смы, мы уже обретаем искомое. Господь Бог не по заслугам нашим, а по своей великой милости вытворяет и ясность мыслей, и мир сердца, и мехи наши обновляет, и плат, образ свой напечатлевает в душе. Поэтому говорят, что главное от нас требуемое, это даже и не пост, и не ограничение во сне, и не ночные бдения, а благоговение, сохранение, дарованное нам в тайне причащения благодати, благодарность Спасителю, внутреннее сопребывание с Ним, когда все внешнее мы воспринимаем как Божью милость, всем пользуемся с благодарением. Главное свое дело в виде в том, чтобы сохранять полученную нами божественную благодать. И последнее. Сегодня у нас празднуется замечательный святой преподобный Виссарион Египетский. Вчера я раскрыл один из томов дневника отца Иоанна Кронштадтского. Некоторые наши сестры несколько лет тому назад были приглашены к участию расшифровывать записи архивные отца Иоанна, дневники, которые никогда не были изданы. Я помню, как они ко мне подходили и спрашивали: «Батюшка, а что делать вот с этим местом в дневнике отца Иоанна? Тут такое написано, относящееся к исповеди». Действительно, это исповедь, не предназначавшаяся для современников, и не просто было издателем этого дневника, который сейчас во многих томах, уже будучи издан, рассказывает нам о том, какую брань вел этот святой до последнего своего издыхания. И вот в предпоследнем томе этого дневника я вчера, как бы случайно открывая последнюю страницу этого дневника, нахожу выписку отца Иоанна из древнего Патерика, повествующую о святом Виссарионе Египетском, при том, что я еще не знал, что сегодня его память. И ради интереса перед сном почитал эту страничку, которую отец Иоанн запечатлел в своем дневнике, и вам ее перескажу. Этот пустынник, который все оставил ради Христа, а пришел в город. Как правило, пустынножители свое рукоделие продавали, чтобы каких-то фиников купить, лепешек, может быть, на месяц-другой. И увидел Виссарион человека, который, может быть, уже в вечерний час сидел и явно мерз. Температура там падает с заходом солнца. И Виссарион преподобный снимает верхнюю свою одежду, какой-то кафтан, какой-то безрукав, и ему отдает. Дальше продолжает свой путь и видит ногого человека, мертвого при том, то есть неприбранный труп. И он первый раз он снял свою внутреннюю одежду, бедняку пожертвовал внутреннюю одежду, то есть рубаху, которая закрывала его тело, а увидев мертвого, неприбранного, он оставшуюся одежду, вот эту безрукавку, какой-то полукафтан монашеской, снимает и прикрывает мертвого. И остается, простите, нагим. И под какое-то деревце садится, чтобы прикрыть срамоту человеческого тела, И у него остается только в руках его любимое Евангелие. На каком языке он читал Евангелие? Ну, наверное, либо на греческом, либо, может быть, еще в каком-то переводе. А рукописная книга по тому времени, 4-5 век, ценилась на вес золота. И вот он сидит ногой, потому что он жил по Евангелию. Если написано, имущий две ризы, отдай лишнюю. Нагого одень. Вот он проверял свою жизнь по Евангелию, буквально его понимая. Проходил по промыслу Божию какой-то вельможа, который почитал святого Виссариона, и он узнает его. Узнает его в таком неудобном положении. Тот сидит на корточках, прижав руки, с Евангелием в руке. И вельмож, конечно, спрашивает его, почему ты здесь и почему в таком находишься виде? Кто тебя раздел? Он говорит, Евангелие меня раздело. Так отвечает. И тот снимает с себя богатую одежду и облекает Виссариона. А тот идет уже, может быть, по направлению к своей пустыне. И видит еще одного нищего, который просит милостыню. И Виссарион отдает этому нищему Евангелие, имеющему и материальную, как бы мы сегодня сказали, огромную ценность. Мы можем себе представить, что для подвижника означала эта книга, по которой он жил. И он приходит в свою пустыню, в свой монастырь без Евангелия. Иноки спрашивают: «Отче, Авва, а где твоя книжица?» А он отвечает: «Там, где надлежит быть ей, потому что сказано, вся велика имыши, всякое твое имение, а хочешь быть совершенным, если хочешь быть совершенным, продай и отдай нищим, возьми крест свой и следуй за мной». Поэтому он пришел без Евангелия для того, чтобы, продав его, отдать нищему средства на пропитание. Вот такую запись из Патерика отец Иоанн Кронштадтский оставил в своем дневнике, и сегодня оказался день преподобного Виссариона.